по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 9 часов, уже почти 1 минута. Сегодня четверг, 11 октября уже. Мы с вами сегодня переходим к 5 главе послания к римлянам. Знаете, чем интересно Священное Писание? Ну, много чем оно интересно на самом деле. Но вот когда его читаешь, когда ведешь эти передачи, когда встречаешься и со Священным Писанием, с Богом в Священном Писании, и с вами, потому что, ну, не случайно мы говорим о том, что это интерактивное путешествие, многое зависит от ваших вопросов, от ваших замечаний, от вашей реакции. Так вот, когда со всем этим встречаешься, ты вдруг начинаешь понимать вот какую вещь, что ведь Дух Святой, когда Он действует через апостолов, предвидит вопросы, которые задают читатели. И так часто бывало, когда готовишься ответить на вопрос, готовишься ответить на замечание какое-то, и ты понимаешь, что ответ-то уже в следующей главе. И вот сегодня ровно та же история. Вчера в комментариях написала Яна Титарева. И это такое возражение, которое часто, между прочим, бывает, как раз вызванное тем, о чем мы говорили с вами в связи с 3 и 4 главами послания к римлянам. Яна пишет: «Очень трудно пережить жертву Иисуса и принять прощение. Не все люди могут принять жертву Христа и прощение его просто молитвы покаяния». И дальше Яна продолжает: «Лучше бы что-то Бог сделал мне, и я бы ощутил бы его на себе. Но Бог, Он же любящий, и Он уже отдал жертву своего Сына». Вот это вот сочетание, да, с одной стороны, лучше бы, да, лучше Бог сделал, я ощутила бы его на себе, вот, и эта жертва уже отдана, с другой стороны. Вот это желание какого-то такого конкретного проявления, да, я хочу, чтобы Бог что-то сделал, я хочу, чтобы я это на себе ощутил. Кстати, интересно, буквально вчера, уже позавчера я получил письмо от коллеги, которая пришла к покаянию, которая пришла к Христу. И она как раз отвечает тоже на этот вопрос, но немножко с другой стороны. Она пишет: «Олег Валерьевич, я сейчас испытываю такое ощущение, такое состояние, которого никогда раньше не было, и ничего подобного не было». Это вот ответ на ваш комментарий, Яна. На самом деле Бог кое-что делает. И каждый из нас, кто пришел к Господу, так или иначе это ощутил. Есть такое понятие, может быть, немножко условное, медовый месяц христианской жизни. Это то время, у кого-то это месяц, у кого-то это существенно больше, но когда действительно ты понимаешь, что Бог тебя как будто носит на руках. И вот тогда все как-то по-иному. А дальше ты уже начинаешь сталкиваться с реалиями и христианской жизни тоже, но к этим реалиям ты гораздо лучше тогда готов. Так что, конечно, Бог кое-что делает и очень многое для нас делает. И вот сегодня как раз мы будем говорить о 8 плюсах христианской жизни. Там, правда, забавно получается, мы собираемся говорить о 8 плюсах, но во время записи уже этой беседы стало понятно, что о всех 8 поговорить не успеем. Поэтому сегодня только о 6, завтра еще о 2 пойдет речь. Вот в этой нашей предзаписанной части беседы. Так вот, получается, какая история? Иногда люди говорят о том, что христианство — это только про то, что будет где-то там, в далеком, отдаленном будущем. Это вот про райскую жизнь, это вот про то, что будет после смерти. Если мы так говорим, если мы так считаем, то мы не учитываем той реальности, которую создает христианство и создает христианская жизнь для нас уже здесь, сегодня. Дело в том, что многие перемены, очень важные перемены, происходят у нас сегодня. И проблема возникает, когда мы эти перемены не учитываем, когда мы ими пренебрегаем, когда мы их не замечаем. Иногда, чтобы что-то изменилось, извините, чтобы что-то заметить, нужно просто к этому приглядеться. И, кстати, женщинам это проще, мужчинам это бывает сложнее. Мы далеко не всегда не все замечаем. Я как-то проповедовал на эту тему. Ко мне потом подошли и говорят: а зачем рассказывать о переменах в христианской жизни, если, в принципе, каждый христианин должен их просто заметить? Подошел с этим вопросом мужчина. И я ему говорю: скажите, пожалуйста, ну вот вы, у вас такое бывает, что ваша жена, он женат был, так вот ваша жена приходит домой и говорит: как я тебе? Вы говорите: ну, нормально, или там, как всегда. И вы попадаете в большой-большой просак, потому что на самом деле в ней что-то изменилось. Она прическу сделала, она новую, не знаю, новое платье или новую кофточку купила, она маникюр сделала, то есть какие-то перемены. И перемены есть, они есть объективно, но вы в вашем ритме жизни и при вашей невнимательности эти перемены просто не заметили. А жена, которой вы скажете: ну, нормально, при том, что она сделала прическу, уж тем более покрасила волосы, допустим, и вы вот этого взяли и не заметили, она будет весьма обижена. И на самом деле мудрая женщина при этом хоть как-то обратит внимание на перемены и поможет своему мужу эти перемены увидеть. Ну вот, как тебе мои волосы, допустим, скажет, да, или что-то такое. В результате и он заметит, и ей обижаться не придется. Так вот, иногда нам для того, чтобы понять, что изменилось, нам надо, чтобы наше внимание на это обратили. Мы просто по природе, просто по жизни не всегда этого можем увидеть. Так вот, апостол Павел после своего разговора о оправдании, после своего разговора о том, что на наш счет буквально записывается Божья праведность, после своего напоминания о том, что оправдание было верой всегда, и ветхозаветные времена тоже. Он для этого, кстати, использует двух ветхозаветных праведников. Да, он говорит об Аврааме, но Авраам жил до закона, поэтому по закону он оправдаться никак не мог. И о Давиде. Давид жил уже под законом, конечно, но по закону он бы тоже оправдаться не мог, ибо этот закон он нарушил, и нарушил его очень и очень сурово, как он, собственно, говорит об этом потом в псалмах. Так вот, вспоминая об этих людях, дальше в 5 главе апостол Павел переходит к ответу на вопрос о том, что изменилось. Что изменилось в нашей жизни, когда мы стали христианами? Что изменилось для нас, когда мы стали верующими? Он как бы подсказывает нам: ну, посмотри на мои волосы, или там на свои волосы, посмотри на одежду, посмотри еще на что-то. И дальше наша реакция, совершенно здоровая, хорошая такая реакция, заключается в том, чтобы задуматься о своей жизни и увидеть, как эти изменения воплощаются в жизни нашей. Мы поговорим о преимуществах христианина, мы поговорим о плюсах христианской жизни, но здесь я сразу должен такое сделать предостережение, для того, чтобы мы с вами не ушли в неверном направлении. Иногда люди говорят так: а что я буду верить, зачем я буду верить, что я с этого получу, что я с этого буду иметь, есть ли смысл верить, будет ли мне что-то с этого, получу ли я с этого что-то хорошее. А на одной радиостанции, на одной из московских станций была передача, сейчас ее нет в эфире, ее закрыли, вот, но там они периодически задавали вопросы, ну, почти в каждом выпуске, когда эта передача выходила, там, года три назад, наверное, они задавали вопросы, ее ведущие, в смысле, и использовали такую подводку для вопросов, такую прибауточку, говорит: пишите нам, звоните, отвечайте на вот этот вопрос, и вам за это ровным счетом ничего не будет. Интересно, что люди при этом все равно отвечали, писали, им вот это нравилось. Знаете, вот когда говорят о том, что мне будет, если я поверю, что мне будет, если я уверую, зачем мне христианская жизнь? Тут есть несколько таких подходов. Почему мы во что-то верим? Почему мы что-то принимаем? Потому что это имеет практическую пользу. А что, если бы от этого не было практической пользы? Потому что это мне нравится. А что, если бы это мне совершенно не нравилось? Вот в идеале, так оно не бывает, совсем уж так в идеале, да, но вот если абстрагироваться от всего остального, мы принимаем что-то, мы верим во что-то, потому что это истина. Мы убедились в истинности вот этого. Ну, грубо говоря, я могу как угодно относиться к закону всемирного тяготения, но я этот закон должен принять, просто потому что он объективно существует. Вот для того, чтобы принять христианство, надо убедиться, что христианство объективно существует, и смерть Иисуса Христа, его жертва, она объективно существует. Дальше вопрос о том, что мне за это будет, или что мне с этого будет, это уже вопрос второстепенный или даже третьестепенный. Даже если вообще ничего не будет, даже если это мне вообще не нравится и так далее, если это объективная реальность, ну, я должен к этому быть готов и это принять. Такой пример: вас вызывает начальник. Ну вот, вызывает к себе в кабинет И вы должны туда идти, и, во-первых, вы не знаете, будет ли вам с этого что-то хорошее. Вы даже предполагаете, что может быть и что-то плохое. Вы не знаете, понравится вам это или нет. Может понравиться, может не понравиться. Это разные истории, может быть. Но на этом основании вы же не скажете, а я не пойду. Вот есть конкретный телефонный звонок или там имейл от начальника или информация от его секретаря. Там нужно зайти к начальнику. Да, вы к нему пойдете. Вот независимо от того, как вы к этому относитесь. Вот это надо иметь в виду. Потому что вопросы о том, выгодно ли мне верить, есть ли мне смысл быть христианином, эти вопросы задают довольно часто. Я понимаю, почему возникают эти вопросы. Мы привыкли сейчас уже в современном мире, привыкли исходить из своей пользы. Вот мне это на пользу, я это буду делать. Мне это не на пользу, я это не буду делать. Но уверяю вас, что в жизни мы далеко не всегда из этой самой пользы исходим. То есть наша вера, наше покаяние происходит не потому, что нам это выгодно, и даже не потому, что нам это нравится, а потому, что это объективная реальность. И дальше уже такой бонус. Когда мы приходим ко Христу, когда начинается наша христианская жизнь, вот тогда мы понимаем, да, это здорово, да, это хорошо, да, мне это нравится, а что-то, кстати, кому-то из нас может и не понравиться. Ну и что ж теперь? Так вот, апостол Павел говорит о 8 моментах, которые действительно делают христианскую жизнь необычной, которые выделяют, отличают христианскую жизнь. И сегодня, когда мы будем слушать и читать Священное Писание, задумайтесь, пожалуйста, о том, как это все проявляется в вашей жизни. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos или через наши официальные основные группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, которую вы можете найти по аббревиатуре ПСБ на нашем логотипе, на этой самой, на аватарке группы. И, кроме того, вы можете нам писать через те группы, в которых вы смотрите или слушаете сегодняшнюю трансляцию. Ваши вопросы, комментарии, соображения. Мы прочитаем кое-что в конце этого эфира. Ну и завтра также начнем с чтения ваших комментариев. И вернусь к вопросу, на который я вчера уже отвечал. Это вопрос от Вероники. Помните, Вероника спрашивала, будут ли выкладываться на наш старый сайт Radio Theos, будут ли выкладываться 30-минутки с нашими передачами. Вопрос пока подвешен, Вероника. Как только вопрос будет решен в ту или в другую сторону в эфире, я об этом обязательно сообщу. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас. И молим Тебя, Господи, покажи нам не просто христианскую жизнь как нечто такое облачное и будущее, но покажи каждому из нас, как христианская жизнь изменяет нашу жизнь сегодня. И дай нам ободриться самим и ободрять других. И, Господи, молим Тебя за тех, кто не знает еще Тебя, но слушает при этом эту трансляцию, смотрит эту трансляцию. Мы понимаем, что это Твоя милость, мы понимаем, что это Твое действие. Но мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты совершил это действие и дальше, совершил действие свое в сердцах людей. Господь, мы молим Тебя, покажи каждому, что христианство — это не просто про какую-то религию или традиционность, не просто про какую-то форму. Христианство — это про другое. Это отношение с Тобою. Это любовь к Тебе. Это любовь Твоя, Господи. Да будет слава Тебе, наш Бог. И прославься сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в послании к римлянам, 5 глава. Павел отвечает на вопрос, который часто задают и сегодня. Говорят примерно так. «Да, мы искуплены Христом. Это все очень хорошо, это здорово. Мы избавлены от вины, от угрызений совести за грех. Да, это тоже хорошо, и это даже как-то ощутимо, если искупление человек не всегда может ощутить, ну вот просто своими такими чувствами, да, своим пониманием, то вот то, что совесть меньше мучает, это он ощущает. Кстати, даже здесь есть такой момент, что на самом деле христианская совесть, она обостренная. В каком-то смысле она, конечно, мучает меньше, а в каком-то, напротив, и больше. Вопрос греха так или иначе решен. Мы знаем, что мы теперь не предстанем перед Божьим судом за грех. Напротив, мы имеем вечный дом. Да, при этом мы понимаем, что будет еще Божий суд, мы будем судимы за наши дела, но спасение Бог нам уже даровал. Все это великие богословские истины, мы о них с вами рассуждали, еще будем рассуждать, но при этом остается вопрос, на который я намекал в самом начале нашей беседы. А как же сегодня? То есть мы спасены, и результат этого спасения, получается, мы получим в будущем. А мы избавлены от мучений совести, от угрызений совести. Но христианская совесть оказывается куда более чуткой. И мучения совести, угрызения совести в некотором новом качестве тоже появляются. А мы знаем о том, что мы примирились с Богом, но Бога лично мы с вами сегодня не видим. И вот по этой причине люди начинают задаваться вопросом. А что дает мне христианство сейчас? Зачем мне христианство? На самом деле, вот чтобы уже четко по этому поводу сказать и высказаться, я должен сказать, что вопрос этот некорректен. Зачем мне христианство? Дело-то не в том, что оно нам зачем-то нужно. Да? Вот зачем мне верить? Мне будет от этого хорошо, тогда я поверю. Не будет хорошо, тогда я верить не буду. Мы же не спрашиваем, например, зачем мне всемирное тяготение? Или зачем мне смена дня и ночи? Зачем мне времена года? Мы не задаемся этими вопросами. Это есть, и мы принимаем то, что есть, не анализируя, зачем оно нам. Мы приходим ко Христу не потому, что христианство нам зачем-то нужно. Мы приходим к Христу, потому что Бог приводит нас к пониманию истинности тех событий, истинности жертвы Иисуса Христа за наш грех. Вот поэтому, по этой самой причине мы становимся христианами. Если вы задаетесь вопросом, а зачем мне верить, то вы подходите к слону не с того конца, не с той стороны. И все же уже для человека, который стал христианином, вопрос этот действительно имеет смысл. Христианство порою представляют себе как религию вечности и религию, которая целиком в будущем, которая по этой причине на настоящее никак не влияет. Мы уже с вами говорили, однако, что христианство – это не религия, это вера, это отношение между человеком и Богом. Ну и насчет вечности и настоящего, тут есть смысл послушать апостола Павла. Именно он говорит о преимуществах, которые имеет христианин уже здесь и сейчас. Мир тоже хочет обрести эти преимущества. И люди, не знающие Бога, тратят огромные деньги на то, что у верующего человека уже есть. Буквально сегодня я читал статью, в которой автор говорит об осенней депрессии. И автор, человек, между прочим, весьма обеспеченный, пишет о том, что у каждого человека есть пустота, которую мы пытаемся заполнить. Это прямо христианское утверждение. Правда, автор затем приходит к тому, что люди, не бросайте друг друга, потому что эта пустота заполняется другими людьми. Если вы бросите человека, то он обратится к наркотикам. То есть у автора получается только два варианта. Либо человек будет общаться с другими людьми, либо он подсядет на наркотики. Однако депрессия порой бывает такая, что другие люди просто не нужны. Я предполагаю, что автор статьи по своему темпераменту очень общительный человек. Для него важны люди. И когда с ним случается депрессия, он просто говорит: «Я хочу, чтобы эту депрессию заполнили другие люди». И у него что-то из этого получается. Теперь представьте себе, пожалуйста, человека, который любит уединение, человека, которому и так тяжело бывает общаться с людьми. И вот у него начинается осенняя депрессия, и вы ему говорите: «Давай я к тебе приду, эту депрессию развею». Как вы думаете, чем все это кончится? Апостол Павел говорит о том, что у нас с вами, христиан, есть совершенно конкретные преимущества. К сожалению, не все мы этими преимуществами пользуемся, но каждому из нас они доступны. И таких преимуществ 8. Сегодня мы поговорим о них, читая 5 главу послания к Римлянам. И первое из этих преимуществ мы находим в 1 стихе 5 главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мы оправданы верой, и это оправдание раз и навсегда. Вот это то, что мы видим сейчас, и мы увидим в будущем также. Но вот если говорить о настоящем, то мы имеем мир с Богом. Международные организации, дипломатия пытаются установить мир во всем мире. Но из этого как-то особенно ничего не получается. Войны то и дело вспыхивают. Не получается по очень простой причине. Пока в сердцах людей живет зло, живет грех, никакого мира между народами не будет. Если и будет, то только временный, пока не взорвется. Более того, этот временный мир между народами зачастую является лишь ширмой, такой оболочкой, за которой назревают противоречия, готовые вылиться в войну. На протяжении советской истории между советскими народами был мир. Но как только Советский Союз начал ослабевать, стали вылезать и противоречия, которые между разными народами уже существовали и раньше. Мы пытаемся достичь мира самыми разными способами, но из этого ничего не получается. Есть еще одно определение слова «мир». Это не только отсутствие войны, а это еще и спокойствие души. Именно о таком мире говорит Христос в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Именно такой мир обретают верующие люди, исполняющие волю Божию. Но это не мир с Богом. Это мир внутри себя. Это некий внутренний мир. Я бы хотел сказать, что я всегда испытываю такой мир, и в моей душе всегда спокойствие. Однако, если я так скажу, то это будет вранье, или это будет лжесвидетельство. К сожалению, не всегда у меня есть такой мир. У меня есть взлеты и падения, как, я думаю, у каждого христианина. Я понимаю, что этот мир доступен верующему человеку. Однако иногда этот мир от меня ускользает. И, наконец, тот мир, о котором говорится здесь, в 5 главе 1 стихе послания к Римлянам, это мир с Богом через Иисуса Христа. Этот мир приходит в душу, когда мы называем Христа нашим Спасителем, когда мы перестаем быть виновными, когда мы знаем, что Бог, который некогда был против нас, теперь за нас, Он на нашей стороне, или точнее, все-таки мы на Его стороне. Но не потому, что мы вдруг как-то изменились, а потому, что Христос призвал нас, и Христос теперь меняет нас. И вот у нас теперь есть это великое спасение. Этот мир приходит в наше сердце, потому что Бог простил наши преступления. И все это стало возможным через крестную смерть, через пречистую кровь Иисуса Христа. Я приведу такую аналогию. Представьте себе, что есть человек, который вам очень дорог, но вы с ним поссорились. И вы серьезно поссорились. Знаете, есть люди, которые, может быть, не столь важны для нас, и ссоры с которыми не производят такого действия. Ну, не разговариваем и что. А теперь представьте себе, что вы поссорились с самым близким человеком.
И сделать что-то по этому поводу может только он. Вот когда он это сделал, когда он к вам пришел, и когда вы попросили у него прощения, и когда восстановилось это общение между вами, вот это такая аналогия, да, очень слабая, очень блеклая, это скорее даже тень, а не аналогия, но все равно это нечто похожее на тот мир, о котором говорится в первом стихе 5 главы послания к Римлянам. Когда люди согрешили в Эдемском саду, они не только убежали от Бога и стали врагами Его, но произошло нечто куда более страшное. Святой Бог отвернулся от человека. Ну а после смерти Христа на кресте Святой Бог снова повернулся к человеку. И теперь, протягивая к нам руки, Он может сказать, как сказал Христос: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас», или буквально: «И я дам вам мир». Через смерть Иисуса Христа восстановилось это некогда разбитое грехом общение между Богом и человеком. А мы сегодня говорим о том, что человек примирился с Богом. И многие, не зная библейского пути примирения, полагают, что для того, чтобы примириться с Богом, нужно пережить какое-то эмоциональное состояние. Нужно расплакаться. И Бог посмотрит на тебя, и Богу станет жалко тебя, и Бог скажет: «Я принимаю тебя». Слава Богу, что все это не так. Слава Богу, что Он принимает нас не по нашим слезам. У меня есть знакомые, которые, как мне кажется, вообще никогда не плачут. То есть этот человек не умеет плакать. Есть знакомые, которые... Наверное, они очень эмоциональные люди, но выражение этих эмоций я никогда не видел. И я предполагаю, что многие близкие их также такого выражения эмоций не видели. И Бог все-таки принимает их. Почему? Ну уж не по нашим слезам, это точно. Бог принимает их, потому что Христос умер за каждого человека, и потому что они верою сказали Христу «да» и приобрели вот этот замечательный мир с Богом. Не надо ничего делать, чтобы как-то расположить Бога к себе. Напротив, наша задача просто сказать Ему: «Прости». Просто, но от всего сердца. Кстати, можно сказать также, что и служение примирения, которое Бог нам дал, это тоже наша задача. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вот 2 Коринфянам 5:20: «Примиритесь с Богом». Римлянам 5:1: «Мы имеем мир с Богом». Бог уже протягивает нам руки. Вопрос только в том, ответим ли мы вот на это Божие действие. Единственный способ, единственный путь избавиться от комплекса вины – это крест Иисуса Христа. Мы имеем мир с Богом, потому что Христос умер за нас. Но читаем дальше второй стих, и здесь перед нами второе преимущество, которое мы с вами получаем, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Это доступ, который мы получаем к Божьей благодати в молитве. Мы обращаемся к Богу, и вот это самое удивительное. Бог нас слышит, и Бог нам отвечает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда этот стих понимают, мне кажется, неправильно. Благодать ассоциируется с ощущением. Вот я пришел туда, и такая благодать на меня сошла. Опять это только эмоциональное ощущение. Я верю, что людям куда более эмоциональным, чем я, Бог дает куда более сильные эмоциональные ощущения. Но вот у меня к вам какой вопрос. Если ваша христианская вера зиждется на ощущениях, то будет ли отсутствие ощущений поводом к разочарованию в вере? Ну, например, вы говорите, я прихожу в храм, и на меня такая благодать сходит, такая благодать. Теперь представьте себе, что вы пришли в храм, и вы не чувствуете, как сходит на вас благодать. С чем проблема? С храмом? С вашими ощущениями? С вами? Ну уж точно не с Богом. Апостол Павел говорит о том, что нам открыта благодать Божия. Благодать как незаслуженный дар. Мы имеем доступ к этому великому источнику, источнику незаслуженного дара. Это и есть Божья благодать. Это не просто ощущение. Это то, что Бог открывает нам, то, что Бог дает нам. У Божьего чада есть возможность обратиться к Творцу в молитве. Это возможность личного разговора с Творцом. И Бог всегда отвечает на нашу молитву. Это не значит, что Он отвечает так, как мы хотим. Но если вы Божий человек, если вы Божие дитя, то вы будете готовы принять и «нет» как ответ от Бога. Аналогия, которая помогает понять вот этот доступ к благодати. Представьте себе, что вы хотите переговорить с вашим начальником. Я не знаю, какой у вас начальник, я не знаю, какие у вас с ним отношения, но найдите такого высокого начальника, к которому у вас нет доступа. А хотелось бы. Возможно, вы работаете в офисе, где вы просто можете постучать в дверь начальника и поговорить с ним, или даже войти без стука. Тогда посмотрите кого-то выше. Где начинаются те уровни, на которых вам, может быть, хотелось бы поговорить с тем начальником, но доступа у вас нет? Апостол Павел говорит о доступе на самом высоком уровне. Этот доступ мы имеем в молитве. Этот доступ открывается в Иисусе Христе. Здесь есть еще один важный аспект. Здесь же, во втором стихе, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Концовка второго стиха не столь очевидна. Хвалимся надеждою славы Божией. Давайте начнем с глагола «хвалимся». Этот глагол, это слово можно переводить и как «радуемся». Мы радуемся этой надежде, которую мы имеем. Это не просто похвальба какая-то. Господь не хочет, чтобы мы просто брали и хвастались. Апостол Павел говорит, я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова, креста нашего Господа Иисуса. Он хвалится не собой. Он радуется, он кричит, он говорит об этом, о кресте нашего Господа. Знаете, Господь дает мне возможность работы со студентами. И вот я всегда вижу, когда девушка-студентка по-настоящему влюбилась. Знаете почему? Она с восторгом. И порою в самое неподходящее время начинает рассказывать о своем молодом человеке. Вот в этот момент первой такой яркой влюбленности она не может сдержаться. То есть ты можешь обсуждать какой-то проект с ними, ты можешь обсуждать с ними какое-то мероприятие. И вдруг она говорит, ой, Олег Валерьевич, а мой Сашка? Ну, допустим, да, или любое другое имя. Да при чем тут Сашка? Она хвалится им. Она радуется в нем. То же самое, только на совершенно другом уровне, можно сказать, о наших отношениях с Богом. Мы радуемся той надежде, которую мы имеем. Мы радуемся тому, что Господь открывает нам. Что же это за надежда, о которой говорит апостол Павел? Чтобы понять это, давайте посмотрим на слова, которые апостол Павел написал молодому проповеднику Титу. Он оставляет Тита на проповеди, и он понимает, что возможности лично ободрять Тита у него, у Павла, скорее всего, больше не будет. И вот 13 стих 2 главы послания к Титу. «Ожидая блаженного упования», это вот как раз то слово «надежда», «ожидая блаженного упования и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот это надежда. На что надеется апостол Павел? Что это за надежда, которую предлагает нам Писание? Мы ожидаем, когда сам Господь придет за своей церковью. Это надежда славы, это упование на приход Иисуса Христа. Мы знаем также о том, зачем Христос придет. Он придет для того, чтобы забрать свою церковь из мира. Вот это надежда на будущее, это упование будущего. Говорят, что без будущего нет настоящего. Если человеку некуда стремиться, если человеку ничего не хочется, если его ничего не зовет в будущее, то и настоящее будет серым. В бизнесе бизнес-лидеры, бизнес-тренеры любят ставить цели. Вот это как раз и есть постановка цели. Но цель ставит сам Бог. В мире современной политики растет роковая опухоль. И если есть цель, так это просто сохранить мир от гибели, сохранить мир от смерти. Это предотвратить что-то отрицательное. Но Бог дает нечто совершенно другое. Он обещает положительное. Мир ищет то, что невозможно найти. А вот Дитя Божие знает, что он уже это получил. И нас с вами ничто не отделит от любви Божьей. Читаем третий стих и находим в нем четвертое из восьми преимуществ. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так вот, четвертое преимущество, которое мы имеем в этой жизни. Бог посылает скорби или испытания, и через эти испытания дает нам терпение. То есть, чтобы проявить лучшее в сердце человека, Бог посылает испытания или скорби. Это противоположно тому, что есть в мире, во что верят большинство людей. Обычно говорят о том, что если нет испытаний, если нет переживаний, если нет чего-то тяжелого, то хорошо, и жизнь замечательна. А вот для христианина все наоборот. Если есть испытания, если есть скорби, это значит, Бог хочет что-то сделать в нашей жизни. Это значит, Бог хочет каким-то образом нас изменить. В пятом стихе мы видели с вами еще одно качество, еще одно преимущество христианина. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Пятое преимущество заключается в том, что в наши сердца изливается Божья любовь. И происходит это благодаря Святому Духу, который в нас действует. Тут, кстати, впервые упоминается Святой Дух. Мы еще будем говорить о нем, когда дойдем до 8 главы послания к римлянам. Пока лишь перед нами короткое упоминание. В каждом верующем человеке живет Святой Дух. Даже в тех плотских коринфянах, которых так ругает апостол Павел, вот даже в них живет Святой Дух. Они названы святыми. Не потому, что они лучше других. Нет, совсем не лучше. А потому, что Святой Дух живет в них. Бог умер за неблагочестивых, за тех, кто его распинал. И неблагочестивому человеку, за которого он умер, и который принимает эту смерть, Бог дает Святого Духа. Об этом шестой стих и дальше. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот это ключевая мысль Евангелия. Иногда говорят, что Бог спасает нас любовью. Нет, 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 это неправда. Конечно, не любовью Он нам спасает, а чем-то иным. Мне один студент как-то объяснял, что главное — это любовь, потому что Бог есть любовь. Да, Бог действительно есть любовь. Но Он не спасает нас своей любовью. Справедливый судья, каким является Бог, не может просто сказать: «Я люблю этого человека, поэтому он освобождается от наказания». Справедливый судья не может просто взять и отменить наказание, потому что тогда пострадает его справедливость. Представьте себе судью, к которому привели его сына. Он говорит: «Милый, я тебя люблю, и поэтому я не буду тебя наказывать». Уверяю вас, такого судью быстро уволят. Бог спасает нас не любовью. Бог спасает нас своей милостью. Он спасает нас своей благодатью. Бог спасает нас через жертву Иисуса Христа. Да, Он любит нас, но должно было что-то произойти, чтобы примирить Божью любовь и Божью справедливость, чтобы Божья справедливость была удовлетворена и Божья любовь могла проявиться. Бог любит человека, и по этой причине Он послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас. Божья справедливость была восполнена, и вот теперь Божья любовь может проявляться в полной мере. Я обещал 8 преимуществ. Успели поговорить только про 6. Про оставшиеся 2 в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные комментарии приходят, как обычно. Я, во-первых, благодарю всех, кто пишет комментарии, потому что, знаете, вот иногда тут как-то писали, ну, была мысль что-то сказать, но не был уверен, правильно ли это окажется. Вот есть люди, которые высказывают то, что у них есть на сердце, и, в общем, не особенно задумываются о том, правильно или нет. Иногда я, конечно, с этим спорю, иногда наезжаю, тут тоже упрекали за то, что, ну, почему так иногда бывает, не знаю, сурово, что ли, да, люди комментируют. Ну, слушайте, спасибо большое за то, что комментируете. Стараюсь мягко, не всегда получается мягко. Давайте почитаем. Даша, нет, не Даша, Анна Дашина пишет. Значит, и Анна говорит о том, что вот ее комментарий, так, вот он. Она пишет о том, что я хожу в храм, причащаюсь, но не чувствую благодати и постоянно грешу. Вот поступаю недостойно. Да, вот само сообщение. Здравствуйте, хожу в храм, причащаюсь, но не чувствую благодати. И мне постоянно кажется, что недостойно я причастия и что я все неправильно делаю. Мне кажется, что я на каждом шагу совершаю грех. Вы правы, Анна Дашина, вы недостойны причастия. Вы на каждом шагу совершаете грех. Я недостоин причастия, я на каждом шагу совершаю грех. Это была бы полная правда, если бы это не было настолько однобоко. Конечно, ни один из нас недостоин причастия. Причастие нас удостаивает Господь. Вот Его достоинством мы действительно становимся достойны. Если я думаю о себе, вот я сегодня достоин причастия, да, я сегодня достоин хлебопреломления. Ой, я тут на прошлой неделе был таким хорошим мальчиком, дядечкой, как угодно, да. Я вот сегодня достоин. Вчера я был недостоин. Что, нам так, что ли, рассуждать? Я думаю, нет. А первое, что здесь нужно сказать и что нужно помнить, и я напоминаю об этом сам себе, нас Господь удостаивает причастия, удостаивает участие в Таинстве Божьем, в Таинстве Евхаристии. А исповедь, естественно, да, исповедь, но не для того, чтобы стать достойным, а для того, чтобы рассказать ему, и для того, чтобы Господь признаться. Опять-таки, он знает о том, что в нас происходит, даже до того, как мы ему об этом расскажем. Но это признание необходимо нам. Это беседа с Господом во многом необходима нам. Грешить на каждом шагу. Знаете, что Иисус умер за наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Мы приносим к Нему грехи, и дальше, как далеко восток от запада, так далеко Он удалил от меня мои грехи. То есть вот это уже произошло. Это произошло во Христе. Что же касается вашего вопроса еще, Анна, вы говорите о том, что принимаете причастие. Я предполагаю, что это... Если это православная церковь, если это Евхаристия, то исповедуетесь ли вы? Подойдите к батюшке, подойдите к служителю и поговорите об этом. Просто скажите, да, вот у меня такая проблема, у меня такое ощущение. Я чувствую себя недостойный. Что мне с этим делать? Подойдите к тому, кто поставлен Господом для того, чтобы вас окормлять, для того, чтобы вам духовно помогать. Если я неправильно понял, и вы ходите не в православную церковь, вы ходите в евангельскую церковь, в одну из протестантских церквей, тогда будет у меня к вам другая немножко просьба. Напишите и пришлите, пожалуйста, адрес вашей электронной почты. Вот так же на наш сайт или через приложение, как вам удобнее, как вы уже это, собственно, и сделали. Скиньте, пожалуйста, вашу контактную информацию, либо адрес электронной почты, либо ссылку на ваш профиль ВКонтакте и или Facebook. Я или кто-то из наших помощников с вами обязательно свяжется. Но если вы православная христианка, то я все-таки бы вас очень настоятельно просил поговорить об этом с батюшкой, с тем, кто действительно вот вас окормляет. Вот, пишет Денис, возможно, раньше были идолопоклонники. Да, Денис, сейчас просто идолы другие, они выглядят по-другому. Люди, которые стоят за последним телефоном и записываются с ночи. Или люди, которые хотят, чтобы у них было постоянно все то, что по-английски называется latest and greatest, то есть последние модели. Или люди, которые ради карьеры, ради продвижения по служебной лестнице готовы ходить по головам и по шеям других людей. Люди, которые возводят в идолы. Кстати говоря, не только так, а... Я понимаю, что это, конечно, песня, но страшный совершенно текст песни. То, что мы переставали... Сейчас это уже отзвучало, отгремело. Но помните, 20 назад это звучало вот в известном мюзикле строчка «Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой». Вот это что такое? Кто-то может сказать о том, что это художественное преувеличение, но многие так и живут, а зачастую мы так и живем. А если мой идол — это я сам на все способен, я сам все преодолею, вот только сам. Томас пишет много реплик, это такой продолжающийся разговор. Да, Томас, не надо действительно говорить, у нас нет веры, вот не надо говорить за всех. За всех говорить очень опасно, говорите за себя. Это, кстати, не только к вам, Томас, это каждому из нас на самом деле. Иногда, когда хочется как-то вот прикрыться авторитетом других, говоришь, у нас нет веры. Знаете, Господь делает так, что каждый из нас имеет отношение, имеет возможность обрести отношения с Ним. И вот здесь Господь не спросит с вас, Томас, за все человечество. Господь за вашу семью в каком-то смысле спросит, но за все человечество уж точно никак. Поэтому это вопрос между вами и Богом. Тут еще вот какая история. А что скажут окружающие, если я уверую? А что скажут те люди, которые для меня дороги? Такой приведу маленький пример. Когда я стал женатым человеком, многие девушки перестали со мной общаться. И что? Мне что, по этому поводу горевать, что ли? Сделайте шаг. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.